Значит, у нас есть большая проблема, которая сейчас всюду раздувается. Для меня она несет очень большую личностную окраску, потому что в этом скандале задействовано 3 человека, каждому из которых у меня очень теплые дружеские отношения. А с некоторыми, служебные отношения. Итак, Никита Сергеевич Михалков – мой личный друг. Человек, которому я лично очень многим в жизни обязан. Человек, к которому я отношусь с глубочайшим уважением и пиететом. А Тина Канделаки – человек, с которым я знаком. У нас с ней очень хорошие отношения. Но это не значит, что... Вот опять же, да, очень сложно. Я Олег Борисович Добродеев, который возглавляет ВГТРК. Человек, который взял меня на работу. Это была очень сложная пора в моей биографии, который мне поверил, который дал мне возможность работать, и которому я очень многим обязан, к которому я отношусь с очень большим уважением, независимо от того, что он непосредственно мой руководитель. Итак, Никита Сергеевич Михалков выступил с очень эмоциональным заявлением по поводу того, что очередной выпуск «Бесогона» был снят с эфира. При этом Никита Сергеевич, как и руководство холдинга, прекрасно понимали, что после всего того, что началось, так как у нас сейчас новая эра, не эра советского времени, когда можно было положить что-то на полку, это никто не увидит, что, скорее всего, количество просмотров будет даже больше, чем было бы, если показали бы по каналу «Россия-24». Что и было. То есть это, наверное, сейчас самый популярный эфир «Бесогона» за всю историю существования с самым большим количеством просмотров. Для меня очень сложная тема, которая там обсуждалась, потому что у себя в эфире, когда еще эти граждане работали на НТВ+, я крайне жестко и однозначно высказывал свою позицию по поводу Андронова, да, как его там фамилия, и всяких прочих, которые я считаю, абсолютными мерзавцами. Абсолютными мерзавцами. То есть меня не интересуют их политические взгляды. Я с уважением отношусь к людям разных политических взглядов. Этих я считаю просто абсолютными грязными мерзавцами. Не путайтесь с грязными ублюдками Квентина Тарантино. Никита Сергеевич снял очень эмоциональную передачу, но здесь произошло столкновение 2 подходов, каждый из которых имеет свое внутреннее обоснование, и поэтому конфликт неизбежен. Никита Сергеевич говорит о свободе творчества, но канал всегда рассуждает с позиции соблюдения корпоративных правил и этических норм. Поэтому, когда Никита Сергеевич очень эмоционально выступил, сказав, что сняли по этическим причинам, так как наш канал не допускает появления материалов, которые наши коллеги по телевизионному цеху могут расценить как недружественные и тем более оскорбительные. При этом хочу отметить, чтобы было понятно, отношения между холдингом и Никитой Сергеевичем более чем теплые и более чем близкие. То есть, вы это и так хорошо знаете. И Никита Сергеевич говорит, что ж получается, внутри цеховая заинтересованность важнее, чем объективная правда? И вот здесь возникает этот главный вопрос, да? Объективная правда или корпоративная этика? Итак, что ответила ВГТРК? Последний выпуск программы «Бесогон ТВ» действительно не вышел в эфир, он не был показан по этическим причинам. В эфире канала холдинга не допускается появление материалов, которые наши коллеги по телевизионному цеху могут расценить как недружественные, тем более оскорбительные. По опыту 90-х российское телевидение знает, как возникает и к чему приводят эфирные войны. Холдинг ВГТРК давно и плодотворно сотрудничает с Никитой Сергеевичем на канале «Россия-1» и «Культура». Были показаны все его последние художественные документальные фильмы, многие из которых были сделаны при участии ВГТРК. Холдинг и впредь готов поддерживать творческие начинания мастера. Я понимаю, что зрителю просто хочется посмотреть. Ему наплевать на наши внутрикорпоративные устои. Например, на радио у нас нет такой жесткой внутрикорпоративности. Мы гораздо более свободны. Но здесь есть еще один важный момент, о котором я хочу, чтобы вы понимали. Еще не так давно частота, на которой вещает Матч ТВ, принадлежала холдингу ВГТРК. Поэтому выглядит тоже крайне некорректно из позиции бизнеса, когда, продав частоту, ну, продав канал, мы тут же начинаем, и никто не поймет, что это Никита Сергеевич, нет, важно, что это внутри холдинга, мы начинаем его жесточайшим образом разносить. И такая этическая норма тоже есть. И вот этот конфликт, который есть между ощущением свободы мастера и структурами, которые это транслируют, он есть во всем мире. Он крайне печальный, но он объективно существующий. В любой стране мира. И мы многократно это натыкались и в Штатах, и в Великобритании. Ну, пожалуйста, да, в Великобритании, когда самое популярное шоу, и оттуда уходит ведущий, да, Кларк. Автомобильное шоу самое популярное, и Топ Гир, да, и Кларк оттуда уходит. И ничего с этим не сделать. И там все сходят с ума, но нарушена корпоративная этика, и вынуждено руководство принимать решение, которое, конечно, взбесило дикое количество поклонников. Давайте рассматривать ситуацию дальше. Все, кто видели, не могут не отметить, вежливо говоря, крайне неудачный ответ идти на Канделаки. То есть просто хуже ответить было нельзя. Это крайне неудачно. Особенно учитывая тот факт, что на самом деле по своим должностным обязанностям Тина вообще не отвечает за этих людей, она их даже на работу не брала. Она даже не может их при желании уволить. То есть здесь получается еще очень интересный момент, что те, которые в структуре отвечают за этих людей, они оказались в тени. Но давайте рассмотрим дальше, да? Ну, что произойдет? Ну, там, при всем уважении, рейтинги «России-24», особенно передачи Никиты Сергеевича, существенно выше, чем там трансляции граждан, где звучат эти голоса. Ну, конечно, кроме тех случаев, когда речь идет о сборной России, которая этим комментировать не перестает никогда. Но куда мы попадаем? Мы попадаем в такую... То есть вот мы начинаем вот эту грязь, эту войну, а главное, что их уволят. А нас законы прописаны таким образом, что ты их уволишь за что? Они тут же по суду установятся. Ты их тихо уберешь? У тебя вся гнилая общественность начнет орать. Ну, мало ли что они сказали, но это их точка зрения. Ты их делаешь героями и жертвами. На них что, кто-то подал в суд за то, что они сказали? Ну, есть осуждение, есть. Я для себя решил это просто. При всем уважении к Тине, если там есть вот эти голоса, я не включаю ее канал. То есть я просто тупо голосую кнопкой. То есть для меня этих людей нет в природе. Я их вычеркнул из своей жизни. Но это не отвечает на вопрос, что делать с этим глубочайшим конфликтом, который вот сейчас возник у нас в холдинге. Крайне неприятно. Я не собираюсь вставать ни на одну, ни на другую сторону. Я просто вам объясняю вот то, что происходит. Логику того, что происходит и каждой из сторон. Я когда-то сам оказался жертвой такого рода ситуации. Вот канал НТВ принял решение о закрытии моей программы и моем увольнении. У меня были сумасшедшие рейтинги, все шло хорошо. Но это был вопрос корпоративных интересов. Я вызвал, судя по всему, очень большие проблемы, и поэтому ради сохранения корпорации вынуждены были от меня отказаться. С моей личной позиции это было крайне неприятно. Но я понимал, почему Владимир Михайлович Кулистиков вынужден это сделать. Это корпоративные интересы. Они зачастую бывают выше интересов человека, который работает внутри корпорации. Другой уровень ответственности. Поэтому я ни в коей мере не осуждаю ни одного, ни другого. Просто вынужденно констатирую тяжелейшую этическую проблему. Если мы говорим, что да наплевать, пошли мочить, это обратно в 90-е. Олег Борисович хорошо это помнит. Он тогда активно уже занимался телевидением, я пришел гораздо позже. И он понимает, почему этого нельзя допускать. И он полностью отвечает за это принятое решение и за все дальнейшее, потому что он руководитель холдинга. Иной уровень ответственности. Никита Сергеевич отвечает перед Богом, как творец. И у него свой уровень ответственности, который... Ни меньше, ни больше, просто совершенно другое. К счастью, есть возможность всех желающих увидеть этот выпуск «Бесогона». При этом, ну, еще раз повторю, количество скачиваний превышает количество просмотров, которое было бы в любом случае. То есть сейчас это самый востребованный материал. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Но то, что появилось в сети или то, что появилось в холдинге, есть принципиальная разница. Слово все равно будет услышано. Но где оно произнесено, играет роль. Вот это позиция холдинга. Что не обозначает, что она вам должна нравиться. Ну вот наши такие внутренние порядки. Понятно объясню?
Доходчиво вполне.
То есть, опять же, не делаю выводы, не говорю, кто прав, кто виноват. Бывают такие ситуации, когда у каждого своя правда. Что крайне печально, но соответствует действительности. Тут речь не о интересах одного человека. Вы тоже должны это понять. Михалкову не за себя обидно. А Никите Сергеевичу, конечно, не за себя обидно. А Владимир, так как ваше мнение, о чем 37-й выпуск Бесогон? Вы же мужественный, принципиальный человек. Скажите, а я же и сказал. Это... А если вы не знаете, хорошо. А там было большое расследование по поводу выступающих на канале Матч ТВ, комментаторов, Андронов, там еще, да, кто-то там был, где они высказывали откровенно русофобские взгляды в Твиттере и прочее. И когда возмущение граждан достигло того, что их отстранили от эфира, а теперь их обратно вернули. И Никита Сергеевич задает очень справедливые, очень правильные, очень жесткие вопросы по поводу, почему так происходит. И он берет, то есть он спрашивает точку зрения, там комментарий берет Тины Гины Канделаки, которая высказывает уже крайне неудачно, так скажем, вежливо, что дополнительно вызывает вопрос у Никиты Сергеевича. Обязательно посмотрите в сети этот выпуск, он есть. Как все, что делает мастер, сделано очень талантливо. Очень талантливо. В ваших словах есть доля правды, однако Михалков все-таки проводит бесспорные аргументы. А каждый проводит бесспорные аргументы. Просто у каждого эта позиция другая. В этом проблема. У каждого есть бесспорные аргументы. Но это разные точки зрения. Знаете, это как в споре между мужем и женой. Каждый прав. Но это не значит, что найдется общая платформа. У каждого своя правда. Для меня очень важно, что будет дальше. Очень важно, что будет дальше. Вот так вот. Вот опять-таки Сергей пишет. Вчера мой черный список русофобских ресурсов пополнился двумя каналами. Россия-24 и ТВЦ. Очень жаль. Жаль, потому что на моих каналах вещает несколько очень уважаемых мной людей. На корпус этих каналов выбрала сторону русофобов. Это неправда. Сторону русофобов никто не выбирал. А здесь выбрано, вы же не услышали, одобрение деятельности этих граждан. Нет, но есть понятие корпоративной этики. Вот на радио я о них говорил много и собираюсь говорить. А вот на телевидении у нас есть такие законы. Что делать? Общество вообще состоит из запретов. Вот это надо очень четко понимать. Вот общество состоит из запретов. Культура начинается с барьеров, которые отсекают область культуры от области бескультуры. Вот это ничего не сделать. Поэтому абсолютная свобода, она прекрасна, но она все равно всегда существует в определенной логике. Да, ну и, конечно, там еще уничтожался Ганопольский, о котором и говорить омерзительно. Вот так. Поэтому это очень важная тема, но, вы знаете, не эта тема заставила меня вздрогнуть. Я вот сейчас вам поставлю... Я не собираюсь там переводить тему, объяснять... Я просто, да, я очень надеюсь, что из этой тяжелейшей сейчас эмоциональной ситуации удастся выйти. Вот просто реально, очень на это надеюсь. Удастся выйти, и Никита Сергеевич продолжит свое сотрудничество с ВГТРК. Ну, просто при этом я давным-давно мечтал, чтобы программа Никиты Сергеевича показывалась не на России-24, а на России-1. Но сейчас я вам хочу отнять у вас ровно 4 минуты. Потому что, и могу сказать сразу, если сейчас здесь находятся люди, которые на там слабой нервной системы, вот лучше сразу отойдите от приемников. Потому что, ну, я, когда это слушал, у меня сердце реально разрывалось. Вот просто разрывалось. То есть, ну, слезы наворачиваются, я не знаю, что с этим делать. Послушайте.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Алена Хмельницкая. Я актриса. Но сейчас я хочу к вам обратиться как просто неравнодушный человек, женщина и мать, живущая в нашей стране. Я не знаю, слышали ли вы о жуткой истории мальчика Матвея, который, будучи абсолютно здоровым ребенком, родившимся в Туле, в центральном роддоме, по воле несчастного случая и халатности медработников горел. 12 минут в роддоме, получил страшные ожоги внешние и внутренних органов, но чудом остался жив. До сих пор никто, ни один человек не понес наказание за это страшное преступление. Вы представляете, что такое гореть 12 минут в роддоме, и никто к нему не подходил? Но как это возможно? Или это нормальное дело, когда в роддоме горят дети? Страшно произносить эти фразы. Как спят эти люди, я не знаю. Но, к сожалению, эта история имеет продолжение. Во-первых, от мальчика отказалась его родная мать. Есть прекрасная женщина, Наталья Тупикова, единственная в нашей стране, которая хочет усыновить этого мальчика, мальчика Матвея. И готова абсолютно к этой тяжелой, тяжелейшей ноше, потому что ребенок, конечно, абсолютно искалеченный. Но он имеет право обрести любящую маму. И она есть, и она его ждет. Но почему-то органы опеки постоянно ей отказывают. Мешают усыновить также чиновники из Тулы. Не знаю почему. Может быть, они боятся огласки этого дела. Хотят замять это дело. Почему-то постоянно просачивается неправда в СМИ. Я не знаю, что происходит, но простой человек бывает бессилен в таких ситуациях. Владимир Владимирович, бывают ситуации, когда, наверное, можете помочь только вы. Более 300 тысяч наших граждан, и я в том числе, обращается к вам за помощью. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Просто разберитесь с этим беспределом. Пока ведутся вот эти взрослые непонятные игры, ребенок лежит в больнице, никому не нужный, без кожи, без носа, без пальчиков на одной руке. Очень не хочется, чтобы он стал разменной монетой для каких-то грязных игр взрослых людей. Мы на вас очень надеемся. Вы знаете, ребенок, чья жизнь началась так страшно, ну, просто обязан стать счастливым, насколько это возможно. И есть любящая женщина, которая может стать ему настоящей мамой. Пожалуйста. Владимир Владимирович, я к вам обращаюсь не просто как к президенту, я к вам обращаюсь как к отцу и как к мужчине. Мы очень хотим, чтобы у этого мальчика Матвея была настоящая хорошая семья, в первую очередь мама. Мы хотим открытый суд, мы хотим прозрачности во всем. Пусть чиновники прекратят темнить и прикрываться какими-то лазейками в законах, какими-то бюрократическими длиннотами. Мы очень вас просим, неравнодушные жители нашей страны. Мы ждем справедливого решения. Не прощай, Матвей. Спасибо.
Вот такая жуткая история. Вам еще повезло, что вы не видели фото этого несчастного мальчика. Я присоединяю свой голос голосам 300 тысяч. Надеюсь, что мои личные, близкие друзья, к которым относятся и Владимир Груздев, губернатор тульский, и Павел Астахов, который занимается и совершил там целый подвиг, разгребая авгиевы конюшни, защищая детей. Я надеюсь, что они услышат и подключатся. Конечно, я надеюсь, что это обращение дойдет и до президента Российской Федерации, что хотя бы жизнь одного мальчика будет изменена к лучшему.
Мне написал Павел Астахов, мы сейчас выйдем на связь, то есть Павел эту историю знает с ноября 2014 года, и говорит, хочешь правду, звони. Вот мы сейчас пытаемся дозвониться, чтобы выяснить на самом деле, что происходит, потому что я реагирую, скажем прямо, эмоционально. Вчера увидел это обращение, поэтому сразу выложил в сеть. Павлу доверяю очень-очень. Есть какая-то проблема, мы не можем дозвониться, что происходит. Камил, скажи, пожалуйста, что происходит? Вот поэтому я и говорил, Камил, сделай, пожалуйста, так, чтобы микрофон можно было выводить в эфир. Я говорю об этом который день подряд. Если нас слышат техники, сделайте, пожалуйста, так, чтобы можно было выводить с режиссерского пульта звук в студию. Если невозможно выполнить просьбу, которая передается по внутрикорпоративным каналам, может быть, обращенная через эфир, она будет услышана. Павел ждет звонка. В чем у вас проблема? Вам дать номер телефона? Что, не могут набрать номер? Ань, передай, пожалуйста, или мне позвонить нас со своего мобильного. Если у вас нет точного номера телефона, пожалуйста, я вам дам номер телефона. Что происходит? Вы можете вывести звонки? Павел, вам звонят, вы не берете трубку. Возьмите, пожалуйста, трубку.
С нами на связи Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации. Здравствуйте.
Павел, у меня реакция эмоциональная, наверное, как у тебя была, когда ты в первый раз услышал эту историю. Перезвонить. Выведите мне звонок. А если... Вот я должен переозвучить то, что ты сейчас сказал? Извините, люди добрые, просто есть вещи, которые меня бесят. Когда ты делаешь 3 раза, 4 раза, 5 раз, а с тобой играются. Павел Алексеевич, доброе утро.
Доброе утро, Владимир, доброе утро.
Прости, я очень эмоционально отреагировал, потому что ночью получил...
Ну, ты знаешь...
Я поэтому удивился.
Эмоционально.
Конечно, да, но вообще твоя работа врагу не пожелаешь, потому что эмоции постоянные, каждая история — это на разрыв аорты.
Ну, я таких вот сообщений получаю где-то до 5000, наверное. Только по этой теме.
Да, только по этой. В чем история с мальчиком? Как можно мальчику реально сейчас помочь?
Ну, давайте так. Вокруг истории очень много эмоций, действительно. Тяжелейшая трагедия, несправедливость. Малыш чудом выжил. Третий день своей жизни получил тяжелейшую травму, от которой чудом выжил. 80% обожженной кожи. Мама Катя Захаренко, 19-летняя. Одинокая мама, да, потому что папа в прочерк стоит в свидетельстве о рождении. Не справилась с этим, потому что, ну, реально испугалась она, у нее истерика. Но она не сразу отказалась. То есть она отказалась, потом снова вернулась, написала заявление аннулировать отказ, и так было несколько раз. И с этим, собственно говоря, связана юридическая сторона, вот, что дело так долго длится. Что когда я был в июне, я про эту историю сразу узнал, в ноябре прошлого года взяли мы на контроль, и в июне я в Тульскую область приехал с инспекцией, и первым вопросом стояла судьба Матвея. И меня заверил губернатор Тульской области, что все в порядке, он получает лечение, и ему готовится приемная семья. Вот тогда было это сказано. Я напомню, что обязанность семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, это обязанность региональной власти. Так Конституция говорит, субъект Российской Федерации. И закон так требует. Поэтому совершенно спокойно я выслушал это все, сказал, хорошо, вопрос все равно на контроле, устраивайте. Но до октября никак не могли решить с мамой, с отказом. Потом, наконец, решили. Вот появилась Наталья Васильевна Сарганова, которую, я считаю, абсолютно незаслуженно унижают и оскорбляют люди, которые вообще не знают про эту семью приемную. Это никакой не семейный, не детский дом. Никакой это не детский дом. То, что их называют семейным детским домом, потому что действительно она вырастила 39 детей. На сегодняшний день все дети выросли. У нее 2 детей по-прежнему находятся там при ней, а старшие помогают младшим. И то, что она дала этим детям, ну, вы знаете, не хочу никого, конечно, обидеть, но большинство из тех, кто досуже просто обсуждает эту ситуацию и истерит, не дадут никогда этим детям. Потому что из этих людей, которые сейчас в социальных сетях бурлят, никто что-то не написал на опеку Матвея, не подал документы. кроме вот этих трех сейчас женщин, которые вступили в борьбу за право опекать или усыновить Матвея. И вообще, конечно, само по себе, если абстрагироваться от ситуации, представить 5 лет назад такую ситуацию, наверное, просто было невозможно. Когда, как в той притче Соломона, значит, женщины борются за то, кто возьмет этого тяжело пострадавшего больного ребенка. Тем не менее.
Сейчас, смотри, можем чуть-чуть назад? А кто виноват в этой трагедии? Их наказали?
Значит, смотри, какая история. Уголовное дело возбуждено, привлечены к ответственности медсестра, которая непосредственно устроила весь этот пожар с малышом, и руководитель больницы. Но, давайте не забывать, в это время произошел высший акт гуманности, амнистия в честь 70-летия Победы. Амнистию принимала Госдума в этот момент. И медсестра попала под амнистию.
Охренеть.
И вот что здесь можно сделать в этой ситуации, если амнистия попала именно в это время, вот стечение обстоятельств. Что касается врача, вот вчера я получил наконец от Следственного комитета документ, что врач пока знакомится с материалами уголовного дела. То есть дело еще не закрыто, дело возбуждено по халатность, причинившая тяжкий вред, значит, ребенку. Вот такая формулировка, да. Уголовное дело продолжается, поэтому говорить, что никто не привлечен, неправильно. Неправильно. То, что амнистия состоялась, ну, еще раз говорю, не мы с тобой ее принимали. У нас амнистия бывает не так часто. 70 лет Победы – это действительно событие, которое подразумевает.
Но, по крайней мере, от профессии они отлучены.
Ну, конечно, конечно. Они, ну, отлучены. Врач не отлучен пока, потому что приговора суда не состоялось.
Охренеть.
Сестрой, да, а врач пока нет. Перешел на другую работу. Поэтому мы сейчас давим со всех сторон. Генпрокуратура, почему я обратился? Следственный комитет, почему обратился к Александру Ивановичу Бастрыкину? Потому что, ну, дело затягивается, общественность не понимает, что происходит. Это что касается наказания уголовного дела. Будет уголовное дело. Дальше. Что касается устройства семейного, что является важнейшим в данной истории.
Значит, сейчас, подожди, давай еще на шаг назад. Груздев помог, губернатор? Вот какое сейчас физическое состояние малыша? То есть им занимаются?
Значит, малышом занимаются не в Туле, малышом занимаются в центре Сперанского, в ожоговом центре. Навещают его мои сотрудники. Я не могу каждый раз, как это меня требует, значит, публиковать отчеты, расскажите, что, нет, что было, как было и так было. Когда есть возможность, я это показываю, потому что мы занимаемся малышом, и нельзя вообще все показывать и все рассказывать. Эти фотографии, которые публикуются, вообще не задумываясь, да, о том, какое это может быть.
Как они потом могут травмировать сюда уже в процессе.
Сразу, вообще это запрещено, начнем с этого, да. Тем не менее, ладно, они уже опубликованы, все видят состояние малыша. Но надо понимать, что малыш нуждается в постоянном лечении, и это будет долгое-долгое время. Малыш растет. Ему сделали огромное количество пересадок, ему делают огромное количество различных процедур. Сейчас надо делать ринопластику, то есть носик делать. Да. Это надо делать много раз, потому что маленький человек, он растет, у него кожа должна растягиваться, ему надо менять эти хрящички, там миллион процедур. У него трахеостома стоит, он дышит иногда с помощью аппарата искусственной вентиляции легких. У него выведена через трахею сюда трубочка. Он тяжело больной мальчик, у него состояние постоянно стабильно тяжелое. Положительной динамикой, вот так записано в карте. У меня выписки его лежат, вот огромный анамнез, там вот все пока зачитаешь, посидеешь и полысеешь. Тем не менее, значит, с первого дня малыш...
Ну, то есть он ни в чем не нуждается? То есть там все деньги, которые нужны на лечение, это все есть сейчас у малыша?
Абсолютно. Он сейчас лечится за государственный счет. И, кстати, в этом есть большой вопрос. Знаете, какой? Вот что касается кандидатов, я сейчас немножко перескочу. Вот с Аргановой понятно. Тула, да, с выездом в Москву не самый лучший вариант с точки зрения постоянного перемещения, необходимости переезжать из Тулы в Москву, из Москвы в Тулу и так далее. Наталья Тупикова, человек, который приехал из Алтайского края в Новосибирск, из Новосибирска в Москву, не имеет в Москве регистрации. Первый вопрос, который возникает. Как вы будете получать бесплатное лечение, бесплатное лекарство на Матвея, не имея московской регистрации? Это вопрос, который ей задали, собственно говоря, в опеке в Московской, куда она пришла, в Ясенево. И с этим были связаны все отказы. Дальше. Значит, я подключился, когда ко мне обратилась Будина Синяевой. Я подключился, значит, ну, сказал, ребят, в опеке и руководитель московской опеки, значит, министру нашему соцзащиты, я говорю, ну, дайте уже разрешение. Человек воспитывает двоих приемных детей, да, тоже с особенностями. Человек профессионально к этому готов. Дайте ей разрешение, дальше как там пойдет, потому что есть несколько кандидатов, это уже не нам с вами решать. Но вы хотя бы допустите ее к этой процедуре. Чем она вас так не устраивает? Вот у нее нет прописки, вот у нее непонятно там средства к существованию, у нее и так трое детей, сейчас она возьмет четвертого, как она будет справляться? Я говорю, это не ваша проблема. Она достойный кандидат? Да, достойный. Не, привлекалось, не судилось и так далее. Нет, дайте разрешение. Дали заключение положительное, первое. Значит, отправились они в опеку в Тульцу.
Павел Алексеевич, мы должны сейчас на секунду на новости прерваться. Не обижайтесь, сразу после новостей продолжим. Итак, мы продолжаем. Мы говорим с Павлом Алексеевичем Астаховым о жуткой проблеме. Об этом. То есть сейчас это все бурлит, это судьба мальчика Матвея, как выясняется, эмоциональная сторона несколько расходится с фактологией событий. Итак, значит, этой женщине, которая претендует на то, чтобы усыновить, помощь будет, ну не то, что помощь, но, по крайней мере, ей помогут преодолеть те препоны, которые сейчас официально существуют.
Ну, мало того, что помогут, уже помог.
Да, уже это сделал.
Да. И, как бы сказать, это бессмысленно скрывать, потому что по-другому не получила бы она это разрешение. Мало того, 27 ноября, когда они отправились в Тулу подавать документы на опеку, заметьте, значит, опека приняла эти документы, и выяснилось, и я узнал сам, честно говорю, вот мне сказали, что есть третий кандидат. То есть два кандидата в опекуны, это Наталья Сарганова и Наталья Тупикова, и вдруг появился третий кандидат. Через день, значит, я начал выяснять, узнаю, что есть женщина, которая Матвея навещала и навещает. У нее с самой трое детей. Человек абсолютно состоявшийся и состоятельный, который говорит, а я его усыновлю. И вот здесь очень важный момент. С точки зрения закона, усыновитель всегда имеет приоритет перед опекой. Конечно. Человек, который пришел, сказал, а я усыновлю, поскольку это самая такая жесткая юридическая форма, он имеет приоритет. Что происходит дальше?
И это женщина из Тулы, да?
Нет, это женщина из Москвы.
Из Москвы
женщина. Из Москвы, да. Причем она не собирается держать Матвея в больнице. Она его хочет забрать в ближайшее время. У нее для этого есть все условия, жилищные позволяют, там, и финансы, и так далее. Но нет, самое главное, понятно. Дело в том, что в этот же момент девушки, которые поддерживают Наталью Тупикову, опять обращаются ко мне и говорят, тогда дайте разрешение Тупиковой на то, чтобы она усыновила. Ну, чему сразу воспротивилась московская власть, потому что говорит, ну, хорошо, извините меня, но человек живет без году недели в Москве со всеми этими обстоятельствами, что у нее на иждивении уже дети есть, она одна их воспитывает, что непонятно, как она будет лекарства получать и так далее. Опека опекой, а вот усыновление это сложно. И опять я говорю, ребят, дайте ей возможность получить это разрешение на усыновление, пусть она идет, пусть она подает документы на равных основаниях. Они получают это разрешение, но она уже получается второй в очереди. Опять же, приоритет тому, кто первым подал документы на усыновление. Теперь дальше история развивается. Сейчас не беру эмоциональных, потому что эмоции чувствуют даже. В основном люди даже не знают, что происходит. Значит, назначается судебное заседание. Потому что усыновление – это всегда судебное заседание. В это судебное заседание выносится заявление вот этой самой Светланы, третьей кандидата, потому что она первая его подала. И начинается, значит, сбор подписей за то, чтобы участвовать в этом заседании, на то, чтобы нанять адвокатов, на то, чтобы Астахов пошел. Я терпеливо всем разъясняю. Уважаемые дамы и господа, при всем нашем желании участвовать в закрытом процессе, здесь тайное усыновление, это закрытый судебный процесс, судья никого не допустит туда, кроме прокурора, опеки и заявителя.
Правильно
делаете. Да, что касается уполномоченного, то простите меня, у нас пытались дважды внести поправку в закон в Госдуме, и дважды отклонили депутаты обязательное участие уполномоченного или его представителя по делам, связанным с правами детей. Нет такой у меня сегодня вот обязанности, чтобы я пришел, точнее не обязанности, а возможности прийти и сказать, я должен участвовать, потому что это закон. Ну, усмотрение судей. И тут вот 50-50. Иногда судьи допускают, иногда нет. И что касается моего участия, я бы хотел, наверное, сам участвовать. И мне говорят, ну,
конечно,
как это?
Для цели необходима поправка в закон.
Ну да. Ее вот дважды пока отклоняли.
Интересно, на каком основании это делали они? Ну это ладно, это отдельный вопрос.
Не знаю, наверное, боятся, что будет очень много дела, я устану. Наверное, жалеют меня депутаты и моих представителей. Так вот, дальше следующая ситуация. Дальше получается, что... сейчас, одну секундочку, ребенка в школу привел.
Это приятно, это по-человечески. А я не успеваю своих в школу привезти.
Ну, вот,
знаешь, я так рано привожу, что и детей не успеваю в школу привезти. У меня сегодня внук в детском саду в 10:30 концерт, и я и к нему не успеваю, потому что я уже еще работаю, уже работаю.
Это плохо, пора лишать уже дедовских прав.
И не говори, согласен.
Это плохо, да. Но я вот когда в Москве, я стараюсь сам ребенка отвезти в школу. Но это так, это лирика. Значит, что касается процесса. Значит, вдруг при рассмотрении этого дела 11 числа судья принимает, ну, наверное, она решила сыграть Соломона, я так понимаю, судья Тульского городского суда, принимает решение объединить два дела об усыновлении. То есть заявление Тупикова и заявление вот этой Светланы. И тут немножко даже я удивился, потому что я, честно говоря, такое встретил впервые, когда два дела об усыновлении, практически конкурирующих, объединяют в одно производство. Потому что, ну, хотя бы для этого надо спросить мнение одного из кандидатов. Ведь вопрос-то действительно связан с тайной усыновления. И человек не готов раскрыть себя и свои данные перед третьим лицом, кроме как перед судом, прокуратурой, опекой. Ну ладно, это состоялось. Теперь, значит, на 22-е назначено совместное рассмотрение двух этих дел. То есть вот чисто прям история Соломона.
Главное, чтобы ребеночек не пострадал, да?
Да, понятно. Но все это время-то Матвей нуждается в лечении, в постоянном наблюдении. Мы занимаемся им. У него есть сегодня все необходимое. Значит, жена собрала всякие какие-то там игрушки, ползунки, книжки, приехали. Оказывается, у него там всего навалом. С ним постоянно находится... люди, персонал. Это действительно лучший ожоговый центр в Москве, а может быть даже в Европе. Врачи бедные, вот, Володь, до чего довели врачей? Главный врач, директор ожогового центра, они говорят, господи, Павел Алексеевич, пожалуйста, и мы вас умоляем, нас защитите, чтобы вот нас тут не рвали, чтобы нам не писали всякие грозные письма. Мы не виноваты, что смотрим, это произошло. Это же не мы его лечим, мы ему помогаем. Все сюда рвутся, все, кому не лень, сюда. Ну, то есть все хотят посмотреть Матвея, потрогать. Ну, это же неправильно. Ну, это неправильно. Ребенок тяжело больной.
Это просто опасно. Это просто опасно для
ребенка. Трать его стомы и на аппарате искусственной вентиляции легких. Ну, давайте все-таки будем понимать, что во всей этой истории самое главное – это жизнь и здоровье Матвея.
Ну, важно, что... То есть вы это контролируете, это под вашим личным присмотром, и что главное, что мальчиком занимаются по полной программе.
Мало того, я тебе скажу еще одну вещь, это уже... ну, наверное, не тайна. Вот меня требуют, чтобы президенту доложили. Доложено. Президент в курсе этой истории.
И, кстати, я хочу отметить, чтобы понимали, что с первого момента, вот мне просто сейчас вот пишут, я сейчас там переписываюсь с Владимиром Груздевым, он там максимально помог, как мог, то есть вот просто там вот по всем стадиям.
Конечно.
И Павел Алексеевич максимально, и вице-премьер правительства, который просил его не называть, тоже очень активно в этой ситуации участвует. То есть здесь неравнодушные граждане могут быть спокойны, ситуация находится под самым высоким контролем, как выяснилось. Так что прекращаем истерику, возвращаемся к работе.
Вот это вот правильное, на самом деле, замечание, потому что не надо считать, что если вы написали 150 постов в социальных сетях, вы больше других заботитесь об этом ребенке. Давайте спокойно. Я, на самом деле, я всем благодарен, что привлекается такое внимание, столько неравнодушных граждан. Вообще эта история, она такая удивительная, да, парадоксальная, что мы буквально за 5 лет совершенно в другом обществе оказались. Когда 5 лет назад такого ребенка быстро-быстро сплавили бы в Америку, и все бы забыли благополучно. А где он? Я вам даже пример приведу. У нас мальчик в Якутии, у которого ножки сгорели.
Да.
Знаете, вот эта история была, мы тоже ей занимались. Я не успел обернуться, как его в Америку через Санкт-Петербург сплавили. Еще тогда было усыновление в 2012 году. Хотя пять семей, МВД собирали деньги на него, на лечение. 5 семей стояли в очереди взять. Его раз и сплавили из Петербурга в Америку. Вот так. Так бы и здесь произошло.
А согласен. Сейчас
здесь наши мамочки хорошие, все мамочки хорошие, все.
Ну, это прекрасно.
Павел Астахов, уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации, был с нами на связи. Сейчас новости, друзья.